Злата Заборис. Время восхода. Команда Тота. Заборис 3. Текст 2023 год. ООО «Феникс». Оформление 2024. В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com. Данное произведение является художественным вымыслом. Любое сходство с реальными людьми, компаниями, событиями или местами случайно. Художественное оформление и иллюстрации – Ацедия. Запоминающееся фэнтези с египетским колоритом, который подан автором под новым углом. Книжный блогер на Майя, _ в инбокс. Ярко и дерзко о египетских богах, которые по сей день ведут войны в нашем мире. Книжный блогер на Маслинбук. Предисловие. На ней была маска человека на все лицо. Половина была золотой, искусно отделанной пластинами лазурита и сердолика. Ими были выложены бровь, подведенный глаз со зрачком и губы. А вторая половина была белой, словно ее окунули в гипс. Или же не доделали, забыли раскрасить, основу маски оставили пустой. Женщина вышла из тьмы там, где они условились встретиться. Шелестя подолом алого платья, она протянула вперед руку и согнула длинные смуглые пальцы, призывая подойти к ней ближе. Он шагнул, и тьма вокруг точно сгустилась, стала плотнее. В маске не было прорезей для глаз, но он был уверен, женщина его видела. Она смотрела на него в упор, не поворачивая головы, и молчала. «Вы знаете, зачем я здесь?» — произнес наконец он. Без приветствия и без вопросов, сразу переходя к сути дела, не веря, что заговаривает с ней, и не веря, что все это вообще происходит за правду. Женщина в маске склонила голову на бок. «Тот, кому ты служишь, не способен помочь тебе, а я способна». Ее тон был ядовит и мягок одновременно, высмеивал дело, из-за которого они встретились здесь, и в то же время сулил решение проблемы. «Стань тем, кто способен помочь мне, и я помогу тебе. Вы знаете, зачем я здесь?» — повторил он, чувствуя, как каменеют его губы. Из-за маски донеслись раскаты смеха, совсем не женский и совсем не человеческий, и оттого заставляющий его вздрогнуть. «Пути назад не будет!» — предупредила она резко. «Неправда», — подумал он. «Пути назад уже нет». «Знаю». За золотом и гипсом он не видел ее лица. Но отчего-то ему показалось, что женщина в ответ улыбнулась. Ее смуглые длинные пальцы протянули ему шарик из камня, красного, точно кровь, и с черными вкраплениями, раскинувшимися поверх, подобно сети капилляров. Вторая ее рука подала на раскрытой ладони нож. «Ты знаешь, что делать». Он знал. Со вздохом он стащил с себя рубаху и принялся расстегивать замки на золотых цепях, опутывающих его тело, снимая с себя реликвию, ставшую ему за столько лет родной, и собираясь эту реликвию уничтожить.
Глава 1. Двор с алыми кленами.
«Зачем тебе ключ от раздевалки, девочка?» Голос пожилой вахтерши утонул за гомоном мелюзги. «Один урок остался. Подожди, я открою ее для всех».
«Ну, пожалуйста». Мои ладони сложились в умоляющем жесте. «Мне нужно бежать к брату в садик. Он сегодня играет в своем первом спектакле. Мама просила прийти вместо нее посмотреть».
«А что, сама она не может?»
Бровь школьного стража порядка недоверчиво скользнула вверх. «Ее не пустили с работы. Вся надежда на меня». Я бессовестно врала. Не было никакого спектакля. Не было и садика. Даже брата и того не существовало в природе, равно как и материнской просьбы. Моя родительница ни за что не позволила бы мне пропустить занятия без веской на то причины. Узная она, что я подалась в прогулы, дома меня бы ждала отменная взбучка. Вахтерша еще секунду посверлила меня недоверчивым взглядом, а потом неохотно потянулась к крючкам на стене. Морщинистые пальцы протянули в мою сторону массивный ключ на толстой шерстяной нитке.
«Оденешься, принесешь назад».
Поблагодарив работницу вахты, я стремительно направилась к гардеробу. Два поворота, шаг через порог, и моя рука уже нащупывала на стене выключатель в желании избавить раздевалку от непроглядного мрака. Щелк! Тусклый свет вспыхнул под потолком, освещая разномастные ряды ученических курток. 10А, 10Б, 10В. А вот и мое пальто в самом дальнем углу. Рядом послышались шаги. Сразу, как закончится последний урок, донеслось из коридора обрывки чего-то разговора. «Собираемся у крыльца!» Вероника сказала. Я вжалась в куртке, молясь, чтобы говорящие прошли мимо и не заметили меня. Суть их разговора уже была мне известна. Сегодня меня собирались бить. А я не собиралась быть битой, потому тихо линяла. К моменту, когда Вероника и ее компания поймут, что их цель исчезла, я буду уже далеко. Разумеется, побег был лишь временным решением моих проблем и не отменял их наличие. Но бежать было все равно лучше, чем лезть в драку. Убедившись, что та компания прошла мимо гардероба, я продолжила свои сборы. Ладонь проверяющим жестом скользнула в карман, затем во второй, где немного задержалась, нащупав чужеродный предмет. Не ожидая ничего хорошего, я извлекла на свет сложенный в четверть тетрадный лист и начала его разворачивать. «Овца» значилось внутри. Крупными, нарочито прямыми буквами, начерченными по клеточкам, словно почтовый индекс. Похоже, автор записки усердно поработал над тем, чтобы скрыть свой истинный почерк. Я облегченно выдохнула, сминая бумажку в кулаке. Неприятно, но все же не смертельно. Бывали пакости и похуже. Например, на прошлой неделе мне в карман подложили гнилое яблоко. А пару дней назад в моем сапоге оказалась жвачка. Ее я, увы, не сразу заметила, даже не ожидала такого. Обнаружить у одного из своих доброжелателей настолько изощренную фантазию оказалось в новинку. Пришлось выбрасывать носки и менять в обуви стельки. Записки же успели стать нормой за прошлый месяц. Текст в них каждый раз различался, но в основном носил один и тот же характер. В конце концов, они хотя бы не наносили ущерба моим вещам, и я была благодарна уже за это. С чего все началось? С кошелька Вероники Бочкаревой. Веронику единогласно считали королевой школы. Вот только она не была сногсшибательной красоткой. За ней не бегали толпы парней, и богатых родителей у нее тоже не было. Причина ее почитания заключалась в другом. В свои 17 лет она уже имела успешный бизнес. У нее был интернет-магазин украшений ручной работы. Вероника создавала на заказ бижутерию в стиле бохо и получала с этого весьма солидную прибыль. Наряды, косметику и даже смартфон последней модели. Все это она могла позволить себе сама на вырученные из продаж средства. Репутация бизнес-леди и девушки, самостоятельно добившейся успеха, сделала ее в глазах школы настоящим идолом. Учителя при виде нее расплывались в приветливых улыбках, парни школы уважительно кивали, а девочки выстраивались к ней в очередь за главной новинкой сезона – кожаным браслетом с макраме и прозрачными бусинами асимметричной формы. Я оказалась с Бочкаревой в одном классе, но все эти подробности о ней узнала немного позже. Шел третий день моего пребывания в новой школе, когда в спортивной раздевалке кто-то украл из кармана Вероники кошелек. Кража вскоре была замечена, и Вероника, красная от злости, велела выворачивать сумки каждой из одноклассниц. Не опасаясь обыска, я в полном спокойствии перевернула перед ней мешок с формой, и именно из него выпала пропажа. Не знаю, нарочно это сделали или случайно, была ли это чья-то злая шутка, или вор вот таким образом заметал следы, но в мою невиновность, разумеется, никто не поверил. Радовало хотя бы то, что Вероника сжалилась и решила не доводить дело до учителей, но радовало совсем недолго. Слух о том, что Желя из 10 В крысит, разлетелся по школе словно вихрь, и вскоре любое взаимодействие со мной стало столь же постыдной вещью, как внезапно настигнувший посреди урока понос. Всего за один день из новой ученицы я превратилась в изгоя и клептоманку. А позже я узнала о внушительном авторитете Бочкаревой. За воровство у главного кумира школы мне начали активно мстить. И если старшеклассницы ограничивались мой адрес холодным игнором и презрительными перешептываниями, то ее почитательницы более младшего возраста проявляли фантазию куда разнообразнее. Поставить мне подножку в столовой, написать записку с оскорблением или изрисовать мелом мое пальто, кто на что оказался горазд. Эти явления стали нередкими и, более того, регулярными. С незавидным постоянством я выбрасывала исписанные клочки бумаги, оттирала от мела одежду и находила разную гадость в карманах. Но с жалобами никуда не шла. Во-первых, тогда бы всплыл инцидент с кошельком, невинность которым мне бы не позволили доказать. Во-вторых, все это и так зашло слишком далеко. Просьба о помощи не смогла бы решить мою проблему. А вот усугубить ее и добавить мне в довесок ярлык «стукачки» вполне. Впрочем, усугубилась ситуация и без жалоб. Сегодня на большой перемене у Бочкаревой стащили фирменный браслет, принесенный ею на продажу. А нашли его, конечно же, в моем рюкзаке. Фарс вышел на новый уровень. От концентрации бреда хотела скричать. Но слушать меня, разумеется, снова никто не стал. Вероника ничего не сказала. Лишь посмотрела на меня, поджав губы, и ушла. А позже я услышала из кабинки туалета, что главный кумир школы собирает всех небезразличных после уроков, чтобы отвезти меня в соседний двор для серьезного разговора. Так все это и привело меня к решению бежать. Руки поспешно втиснулись в рукава, пальцы забегали по пуговицам, застегивая пальто от ворота до колен. За ними последовал шарф. Один оборот, второй – готово. Осталось захватить рюкзак, и моя экипировка будет завершена. Из гардероба я выпорхнула, словно птица из вольера. Ноги мои настолько рьяно понеслись к выходу, что было очень сложно не перейти на бег. Ключ со звонким ударом вернулся на столик вахтерши, и последняя преграда, задерживающая меня на школьной территории, осталась позади. Впереди маячила желанная свобода. Тяжелая железная дверь захлопнулась за моей спиной громче, чем мне этого хотелось бы, но вроде и не привлекая звуком лишнего внимания. А теперь прочь, пока меня не заметили и не остановили. Школьное крыльцо встретило порывом свежего ветра, отдающим нотками прелой листвы. Холодное солнце позднего сентября раскинуло свои лучи по окрестностям, позолотив крыши блестящих зданий и растущие подле них деревья. Под ногами поблескивали редкие лужи, а в воздухе нет-нет и начинали кружиться листья. Осень была в самом разгаре. Оказалось, лето закончилось только вчера. Еще в августе я наслаждалась безмятежными прогулками по родному городу, пока не подозревая, что через каких-то полмесяца окажусь в совершенно чужом месте. Одна словно перст и с толпой доброжелателей за спиной. А изменилось все буквально за неделю. Матери внезапно предложили повышение по службе. Долгожданное и горячо желанное. Вот только открывшаяся вакансия на предложенную должность была не в нашем городе, а в совершенно другом регионе. Сначала мама растерялась. Спонтанный переезд не слишком-то вписывался в ее размеренные планы. Однако озвученная зарплата заставила ухватиться за возможность обеими руками. В рекордные сроки были собраны вещи, утешены родственники и улажены жилищные вопросы, после чего насиженное гнездо было покинуто, а вместе с ним и моя зона комфорта. К сожалению, только моя. В голосе матери за прошедшее с момента переезда время я слышала исключительно восторженные ноты. Долгожданная должность начальника, новый коллектив, новый город – все это пришлось ей по вкусу. Ее радовал даже расширившийся список обязанностей и дедлайнов. Маме здесь нравилось, и я просто не имела права проситься обратно. Не могла даже позволить себе заикнуться о том, чтобы выдернуть оживившуюся родительницу из ее нового окружения и вернуть старое русло. Наши с ней миры будто разошлись в разные стороны. Пока она радовалась каждому дню, я ежедневно проклинала сложившиеся обстоятельства. Но деваться было некуда. Я убавила шаг, думая, как именно лучше дойти до дома. По проспекту или же попробовать срезать дорогу через дворы. Путь по проспекту был для меня привычным. До школы и обратно я всегда ходила по нему. Во дворы я не заходила, хоть и много раз видела по карте навигатора, что сквозь них можно найти более короткий маршрут. Моя голова невольно обернулась назад. Никого. Пока никого. Но что, если компания Вероники хватится меня и решит догнать? Перерыв еще не закончился. У них есть все шансы. Лучше не расходовать время попусту. Я скользнула в ближайшую арку. Первый двор встретил меня картиной умиротворения. По пустующей детской площадке гулял ветер. Он носил вокруг качели одинокий кленовый лист, ярко-алый, явно принесенный из соседних мест. Здесь близ домов росли лишь желтые тополя, периодически встречающиеся вдоль тротуаров. Их золотистые кроны покачивались со стороны в сторону, словно приветствовали на своей территории одинокую путницу. Первое, что я увидела, выйдя во второй двор, это раскидистые алые клены. Два дерева, растущие в полуметре друг от друга и потому словно сливающиеся в одно. Их листва, красная, словно сама кровь, затмевала буквально все вокруг. Ничто не бросалось в глаза так сильно, как эти ветви в красном одеянии. Ни дворовая собака, нежившаяся на солнышке, ни троица молодых людей, дымящих у лавочки, не лицо восточной национальности в спортивном костюме. Стоп. Впрочем, этот человек как раз привлекал внимание больше прочих.